имя жизни. Абхазия в годы Великой Отечественной. Рядом с линией фронта. Битвы на перевалах, работа тыла и госпиталь. Все для победы.
В этом выпуске мы будем обсуждать события Великой Отечественной войны, конкретно 1942 год, через призму Абхазии. Поможет мне в этом историк Николай Медвенский, он на студии. Николай, приветствую, спасибо, что с нами здесь.
Добрый день, Нава, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Хочу напомнить нашим слушателям, что в годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море. Из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа солдат из Абхазии. 17 430 человек не вернулись домой, а 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое были награждены орденами славы трех степеней. Вот с такой информацией мы начнем наш выпуск, перейдем к обсуждению 1942 года. Тем более, что одно из самых продолжительных и драматических сражений Великой Отечественной войны, битва за Кавказ, началась как раз в июле 1942 года. Николай, давайте вот с битвы за Кавказ, наверное, это важнейшее событие 1942 года.
Ну, а давайте, может быть, начнем все-таки с госпиталей, потому как битва за Кавказ — это у нас середина 1942 года, да, начало.
Хотелось бы остановиться
на формировании окончательном и закреплении Абхазии как госпитальной базы, одной из важнейших...
Поближе к микрофону, Николай,
одной из важнейших госпитальных баз всего Советского Союза, через которую в годы Великой Отечественной войны прошли более 200 тысяч человек.
Это...
А потом плавно перейдем к битве за Кавказ, к логическому продолжению.
Согласна.
В хронологическом плане. Да, именно так.
Госпиталю тоже интересно, конечно, поговорить. Да. Давайте начнем с того, как вообще формировались госпитали. В 42-м уже что мы имели к этому времени?
Ну, хотелось бы сказать, что по объективным историческим данным, которые основываются на опубликованных источниках, на территории Абхазии в годы Великой Отечественной войны было сформировано 46, подчеркиваю, 46, а не там 20 или 23, как некоторые недобросовестные, скажем так, публицисты и исследователи, не будем показывать пальцем, что называется, в последнее время бывают такие публикации, это не имеет ничего общего с действительностью. Они преуменьшают значение нашей республики более чем вдвое. 46 госпиталей. Понятное дело, что все эти госпитали не были созданы одновременно. Понятно, что все эти госпитали не работали, ну, скажем так, условно, да, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Что-то формировалось в основном, конечно, да, в 1941 году, что-то в 1942, что-то в 1943 там и так далее. Но по большому счету вот мы имеем то эту цифру. Есть список соответствующий, который был...
Есть подтвержденная информация.
Есть подтвержденная информация. Ну, в нашем распоряжении буквально по каждому из этих госпиталей есть данные, повторюсь, через которые прошло более 200 тысяч бойцов и командиров, а 43-го года солдат и офицеров Красной Армии. Ну, ряду там с тем же Сочинско-Адлерским районом, скажем так, да, таким же курортным. Это являлось неоценимой помощью тыла, соответственно, фронту по восстановлению жизни и здоровья бойцов и командиров, которые потом возвращались в строй, собственно говоря, продолжали защищать Родину. Если говорить о географическом распределении этих госпиталей, мы имеем следующую картину. Гагра и Гагрский район – 15 единиц, да, госпиталей. Сухум и Сухумский район – 26 единиц. Хочу подчеркнуть, что Гурыбского района тогда не существовало в природе, но это мы говорим о административно-территориальном делении времен Великой Отечественной войны. Гудаута, Гудаутский район, соответственно, 2 госпиталя, Ачемчир, Ачемчирский район, 2 госпиталя, и Гаугальский район, 1 госпиталь. Вот. Подавляющее большинство, подавляющее большинство, это, конечно, как раз вот 1942 год, не менее, а может быть и более кровавый, не менее уж точно опасный, чем 41-й год, когда вся страна стояла, ну, на краю пропасти. Из вот этих вот более чем 200 тысяч, 156 тысяч, это как раз 42-й год. Можно себе
Какую
представить.
Какую роль сыграли вот именно госпитали, которые были сформированы в Абхазии?
Огромную, потому как мы знаем, что пал Крым, да? Пал Севастополь, враг наступал на Южный. Дон, на Кубань, собственно говоря, Северный Кавказ. И вот эта маленькая полоска земли, ну, Закавказье, да, можно так сказать, будем оперировать теми терминами, которые в тот момент, скажем так, ходили, да, в обиходе. Ну, и Закавказье, и Южный Кавказ, ну, можно по-разному сказать, мы все прекрасно знаем, о чем речь. Та маленькая полоска земли, которую все-таки наши удерживали и, опять-таки, не дали лишить в ходе вот к тому, чему перейдем, да, постепенно битва за Кавказ, собственно говоря, активные боевые действия, да. Понятно, что если бы вся эта база посыпалась, это сыграло бы неотвратимые последствия для фронта, для всего Южного ФАЦа, Советского Германского фронта, я бы так сказал.
Кстати, вот почтовый теплоход Абхазии в годы войны, он был переделан под плавучую санитарную часть.
Так точно.
Вот, да? вот такие тоже госпитали
да.
были.
Ну да.
Перейдем, наверное, уже к битве за Кавказ. Какое вообще она значение имела? Какую переломную роль вообще в войне сыграла именно битва за Кавказ, которая началась в 1942 году?
Ну, современные историки совершенно справедливо характеризуют битву за Кавказ как начало коренного перелома. Начало, но не завершение, понятное дело, да? Что много там чего еще было, и Сталинградская битва, без сомнения, которую роль нельзя там преуменьшать. Но битва за Кавказ, к сожалению, у нас традиционно еще с советского периода остается несколько в тени. Той же самой там, Сталинградской победы, той же самой Курской победы, да?
Но уже они говорят...
Да, но как... они говорят все более активно, и слава богу, что так говорят. Потому как мы знаем, что после довольно непредвиденного для себя поражения в 1941 году под Москвой, немцы задумали взять реванш. И в ходе летней кампании 1942 года окончательно разгромить советские войска. Я не буду повторять давно известные информацию, да, тезисы, да, нефтяными месторождениями там, Грозного, Баку, Майкопа и так далее. Эту информацию
и даже втягивание Турции
найти в войну найти в интернете. Понятно, что основной удар был нанесен не на Центральном фронте, там против Москвы, опять-таки на юге СССР, но об этих планах неоднократно говорил в интервью и писал, это все известно. Ну, можно сказать, что следующее. Вот 49-й немецкий горно-егерский корпус, который наступал на перевал главного Кавказского хребта, вот пять направлений, если посмотреть на карту, с востока на запад мы скажем Эльбрусская, соответственно, Кухорская, Марухская, Санчарская, вот три направления, это касается непосредственно Абхазии, да, и Умпырско-Белореченская, это Сочи-Адлер, да, и так далее. Ну, понятно, что основной удар делался на направлении Кухорском. Это вот знаменитая первая горная дивизия, ну, Эдельвейса, которым там пел Высоцкий, которая несколько романтизирована совершенно напрасно, потому что есть работа тех же самых немецких исследователей о военных преступлениях горных егерей, вот этой первой немецкой горной дивизии Эдельвейс, в том числе на территории Абхазии совершенных, когда расстреливали попавших в плен красноармейцев, там, раненых и так далее.
Так, кстати, к вопросу о том, что да. Сама война, она... не коснулась территории Абхазии. Вот когда говорят, что вот здесь непосредственно на территории страны, на территории республики военные действия не велись. Но
еще как велись. Недавно был у меня с одним из коллег, скажем так, ну, определенного там, университета определенного региона Юга России, который попытался доказать, что там было на территории Абхазии, у вас там ничего не было. Ну, буквально в течение там полутора минут на пальцах, что называется, пришлось доказывать обратное. Хочу сделать небольшое, скажем так, отступление, да, лирическое, которое тоже, собственно говоря, важно, если мы говорим о войне на территории Абхазии, это бомбардировки населенных пунктов, городов, там и сел, да, объектов, которые находятся стратегических важных. Опять-таки, это переплетается напрямую с началом битвы за Кавказ, это переплетается с началом наступления 49-го неармейского горного армейского корпуса. Август месяц, первая бомбардировка Сухума, это 15 августа, продолжается каждый день вплоть до 18-го включительно. То есть налеты небольшими группами, и слава богу, что небольшими, немцы, что называется, пробовали силы, и нет сомнений никаких в том, что если бы они не получили организованный отпор от сил прикрытия, это 863-й истребительный авиаполк, плюс местные там силы ПВО, они бы продолжили налеты куда уж большими, скажем так, силами. Да. Но тем не менее, за вот эти вот 4 дня... В результате бомбовых ударов, террористических бомбовых ударов, потому что они не бомбили какие-то военные объекты, а они бомбили порт, они бомбили город, они бомбили центр. Существуют достаточные свидетельства документальные, которые позволяют говорить о, в принципе, военных преступлениях. То есть нанесение неизбирательных бомбовых ударов, да, по мирному городу. Вот.
Николай, не хочется еще раз нашим слушателям все-таки напомнить, почему эта территория так важна была для немцев. Да, мы несколько раз об этом здесь, в студии, в том числе, с вами говорили, но вот сейчас, кто включил нашу программу и начал слушать, хочется им еще раз напомнить, почему эта территория была так важна стратегически для немцев.
Во-первых, это связующее звено в межрегиональных коммуникациях. Ну, говоря о регионе, это мы имеем в виду, конечно же, тогдашнюю политическую карту, то есть Советский Союз, между Северным Кавказом, собственно говоря, и Закавказьем, ну, или там Южным Кавказом, как кому угодно, да. Во-вторых, это транснациональные коммуникации, потому что мы знаем, что 26 турецких дивизий стояло на границе Южного Советского Союза, и были готовы они вступить в войну в случае, скажем так, благоприятного для немецкой стороны, да, расклада, состояния дел. Если у советских войск посыпался бы фронт в Закавказье, естественно, ну, Турция в стороне не осталась.
То есть от битвы за Кавказ
зависела судьба юга страны, а, соответственно, судьба юга страны, ну, и всей страны в целом. Давайте не будем кривить душой, да, и преуменьшать это значение этого события. И Абхазия явилась, естественно, географически, геополитическим связующим звеном, да, между вот этими регионами. Поэтому это было, конечно, очень важно. И не случайно вот эти бомбовые удары по Сухуму, были удары по Гудауте, под Кварчалу, конечно же, ну, в меньшей степени, чем там по столице, но били. Били по Кадорскому мосту, били там по Бзыбскому мосту тогдашнему и так далее. По понятным причинам, да, нарушить связь, нарушить сообщение. Не случайно эти удары совпали по времени с моментом начала наступления немецких горных войск через перевал Главного Кавказского хребта.
Битва за Кавказ шла более 400 дней. Она в 42-м не завершилась, но, тем не менее, даже экономика Абхазии, она была перестроена. Это для тех, кто говорит, что Абхазию не коснулась фактически Великая Отечественная война. Экономика в годы войны была перестроена на военный лад, и в отсутствии мужчин, и женщины, и дети трудились для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. И в том числе и таким образом Абхазия вносила вклад в общую победу.
Ну, по экономике, вот в прошлом выпуске Сослан Шатаевич Салакай достаточно подобно рассказал и призвал, допустим, вот пример, да, там трест Кварчел уголь, когда более 58% работников этого треста, то есть женщины там вынуждены были пойти в забой и выполнять тяжелые физические работы. Но мы не говорим, допустим, опять-таки, чуть отвлечемся от экономики, о том, что женщины воевали, собственно говоря, в рядах так называемых истребительных батальонов Абхазии, да, районах и там Сухумском городском, которые, значит, состояли из местных жителей, естественно, и что довольно нехарактерно, скажем так, да, не для всех истребительных батальонов, которые формировались в Советском Союзе, их там немало было, конечно же, но участвовали в боевых действиях на тех же самых перевалах Главного Кавказского хребта наряду с боевыми частями действующей армии. То есть людей категорически не хватало. Если ознакомиться там, с теми же немецкими источниками, да, и материалами, которые сейчас стали доступны в наше время, да, ну, понятно, им надо было оправдать свое поражение, они писали там о неисчислимых ордах большевиков. Ничего подобного. Людей категорически не хватало. Людей категорически не хватало, и в армию шли, опять-таки, вот самые такие тяжелые, да, переломные моменты, даже ребята, которым там 18 лет не было, которые сознательно завышали свой возраст, да, завышали свой возраст, специально шли на обман для того, чтобы попасть в этот истребительный батальон, для того, чтобы пойти там условно воевать там на Псху или там на Кулхоре или на Мурхе и так далее. Об этом как-то, ну вот...
Да, мало говорят, но мало тем говорят. Не менее, если вот в начале преимущество было у немцев, но уже в конце 42-го года советским войскам удалось стабилизировать ситуацию, перейти в контрнаступление, и мы знаем, чем закончилась эта битва за Кавказ. Николай, большое спасибо, что были с нами в студии.
Вам большое спасибо.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии был историк Николай Медвенский. Мы говорили о Великой Отечественной войне в 1942 году.
Во имя жизни. Абхазия в годы Великой Отечественной. Рядом с линией фронта. Битвы на перевалах, работа тыла и госпиталь. Все для победы.